Говорит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украина 24 августа 2011 года отметила 20-ю годовщину со дня принятия ее парламентом акта о независимости страны. Через несколько месяцев, 1 декабря, этот акт о независимости был подтвержден общенародным референдумом. На карте возникло новое независимое государство. Можно сказать, что именно решение украинского парламента стало толчком к ликвидации империи, существовавшей на территории, в которую входила Украина, несколько столетий, а затем несколько десятилетий, существовавших в наиболее свирепом большевистском варианте. Однако для самой Украины провозглашение независимости – это не просто выход из империи, это еще и начало строительства нового государства. Для многих жителей этой страны, однако, именно выход из состава Советского Союза стал главным политическим событием в их личной биографии. Они не представляли себе самой возможности появления независимой Украины. Можно сказать, стали случайными патриотами. Насколько это сказалось на этих двух десятилетиях, мы видим, потому что происходит на Украине в эти дни. Как будет развиваться страна после того, как отмечалось 20-летие независимости? С одной стороны, концерт в лучших советских традициях, с другой стороны, сотни милиционеров, пытавшихся сделать все возможное, чтобы не согласные с политикой действующего президента Виктора Януковича и его окружение не могли прорваться на праздничный Крещатик. Обо всем этом поговорим с нашими гостями в киевской студии «Радио Свобода», главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И независимый журналист Леонид Швец. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Ну и вот вчерашнее празднование. Не знаю, видели ли вы, были ли сами свидетелями того, что происходило здесь, но поскольку у нас «Радио Свобода» буквально с местом событий, то все наши журналисты были свидетелями того, как «Беркут» перекрывал улицы, как огромное количество милиционеров патрулировало все прилегающие переулки, чтобы не дать возможности оппозиционной колонны, проводившей многотысячный митинг у памятника Тарасу Шевченко, пройти к Крещатику. И далее выглядело это все, конечно, оккупацией сегодня, оккупацией такой военной улицы, что параллельно как бы соответствовало еще проведению концерта. Сегодня я видел, что на канале Евроньюз, в его создании теперь участвует и государственное украинское телевидение, этих картинок не было. Показывали исключительно празднование. Так что у зрителей этого канала может сложиться совсем превратное впечатление о сегодняшней Украине Януковича. Ну, люди, которые здесь жили, они все эти картинки видели воочию. Им приходилось прерываться с детьми через милиционеров. Насколько это вообще важно? Ведь, по большому счету, ничего не произошло, особых оппозиционных выступлений не было. Олег.
Это важно, потому что это некая тенденция усиления роли силовых структур в украинском государстве и сужения демократических свобод в принципе. Поэтому это действительно важно. Это очень тревожная тенденция, и празднование Дня независимости показало, что эта власть просто, во-первых, не хочет общаться со своим народом, боится этого народа, боится любых гражданских проявлений, и бог его знает, чем это все закончится.
Ну, подождите, смотрите, с одной стороны, да, есть картинка, которую показали вовне, но есть картинка, которую видели изнутри, и вы знаете, ну вот буквально сегодня утром я говорил со своим отцом, это пожилой человек, ему 82 года, дай бог ему еще подольше, его реакция была иная, он говорит: ну вот подрались там у вас на Крещатике, что же-то они пытались вот сорвать праздник? Вот они, это была оппозиция. Это взгляд человека, который пожил, да, большую свою часть пожил при Советском Союзе, но вот это его тоже взгляд. И мы не должны исключать того, что вот есть и такое восприятие действия оппозиции. Леонид, его... И хорошая милиция помогла хорошим гражданам отметить.
Леонид, его взгляд, это взгляд человека, который это видел сквозь призму телевидения.
Конечно.
Просто ему показали, он видел.
Конечно.
Он не видел, люди, не, извини меня, не пускали не только представители оппозиции, просто людей, которые хотели прийти, положить цветы к памятнику Шевченко. Их тоже не пускали.
Да,
не...
и на Крещатике, да, тоже, да, пускали. Обычные, не, кстати, представ... говоря, никакой, конечно, оппозиции этого особо и не видел.
Это не оппозиция, это были момент, просто, да, обычные люди, которые в праздничный день хотели ходить там, где им положено, где им можно ходить по Конституции.
Безусловно, не надо меня агитировать.
Нет, конечно, я даже не это имею в виду. Я имею в виду, что по большому счету мы же сказали скорее не из-за того, что вот власть, она останавливала оппозицию, которая хотела куда-то пройти. Оппозиция и так могла, люди из этой колонны и так могли пройти куда угодно, потому что улица не была полностью перекрыта. Подземные переходы функционировали и так далее. А вот в ней выглядело все это именно таким проявлением страха. вот такого священного страха перед кем-то.
Заметьте, Виктор Федорович уже довольно длительное время не появляется на мероприятиях, где к нему близко могут подойти люди. Простые люди. Например, на церемонии государственного флага, которая проходила, день государственного флага, который проходит 23 августа. Люди, которых привезли, которые лояльны, которые стояли с транспарантами за Януковича, с поддержкой Януковича, стояли за металлическим забором за 200 метров от президента, когда он проводил церемонию поднятия государственного флага. Что это значит? Это значит, что этот человек просто боится своего народа.
Может, просто создается такая дистанция от власти
до российских
традиций.
Да, да. Я не думаю, что здесь есть какой-то такой большой уж страх. Все-таки у Януковича есть неплохой опыт и 2004-2005 года, и позже, когда, в принципе...
Вот именно этот опыт его заставляет его бояться. У него был опыт падения от яйца, у него был опыт Майдана, который у него забрал власть. Он боится любых гражданских проявлений.
Но я думаю, это больше все-таки связано с желанием действительно немножко так вот власть отодвинуть от народа, ну, сакрализовать ее, что ли. Потому что вот наши российские друзья, которые приезжают к нам в гости, их страшно удивляет, что можно по Банковой так вот спокойно походить, сфотографироваться под вывеской «Президент Украины». Это очень так, ну, знаете, такой вот, как бы такой ходовой кадр для гостей Украины. Их удивляет близость, в том числе вот физическая, географическая. Это называется, да, этой вывески. Да. Мы понимаем, конечно, это не означает близость самой власти. Тем не менее, дистанция между властью украинской и украинским народом традиционно у нас была меньше. Да? И Янукович, ну, может быть, в силу своих, опять же, каких-то генетических, так сказать, ну, будучи советским там, номенклатурным работником и так далее, для него комфортнее отодвинуться немножко дальше от народа. И это не обязательно страх, я в этом смысле говорю. Да? Это может быть технологично, это немножко более комфортно. Ну, может быть, есть элемент страха, но согласимся, что пока бояться нечего. Оппозиция пока не показала, чего бояться Януковича.
Ну, это иррациональный страх, и это страх скорее не оппозиции, а людей. Быть близко, стоять к людям, понимаете? Это не есть страх оппозиции. Действительно, бояться оппозиции, которая на День независимости на самую массовую свою акцию собрала вроде 5000 человек, это была акция, организованная всеми оппозиционными, основными оппозиционными партиями Украины. Да. Это смешно.
В том-то и дело.
Мы продолжим нашу беседу с главным редактором интернет-издания «Аль Левый берег» Олегом Базаром и независимым журналистом Леонидом Швецом сразу после важной информации на Радио Свобода. Напомню, вы слушаете программу «Час прессы», которую сегодня ведет Виталий Портников. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
«Час прессы» в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар и независимый журналист Леонид Швец. Мы обсуждаем то, как будет развиваться ситуация на Украине вот после того, как была отпразднована 20-я годовщина ее независимости. Тут, так сказать, на фоне праздника снимается семейство, как говорится. Но, кстати говоря, ведь в день этого праздника было, мне кажется, достаточно важное для украинской власти то же событие. Вот вы говорите, господа, что можно не бояться оппозиции. Но можно не бояться оппозиции, но я очень хорошо помню, что вот у большевиков, например, был момент в их правлении, когда они уже не боялись никакой оппозиции, потому что они все перестреляли, пересажали, переморили, выгнали. Но появились новые враги. Это еще не было зима, весна, лето и осень. Но это был, например, царь голод. Да? Был такой враг большевизма. Царь голод. А вот вчера президент Медведев говорил о том, что если Украина не станет полноправным членом таможенного союза, то ни о каких скидках на газ она и думать не должна.
Более вот того, было... ранее говорили еще и о санкциях неких, если Украина не вступит.
Ситуация может измениться, сказал российский президент. Это опять-таки прозвучало в день праздника. Это, я не думаю, что это случайно так произошло, и президент Медведев явно мог выбрать другое время, тем более, что это заявление было сделано после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыром. То есть явно не касалось темы переговоров, было важно так поздравить. А ведь на самом деле вот отсутствие компромисса в соглашениях по энергетике, это и есть этот царь голод для бюджетообразующих отраслей промышленности, для вообще возможности Украины как-то пережить нормально зиму. То есть тут есть другие, гораздо большие опасности,
безусловно,
чем оппозиционные лидеры.
Да. Безусловно.
Вот это, мне кажется, важно, потому что и любой оппозиционный лидер, кстати говоря, тем более, если он в тюрьме, его рейтинг может расти на волне разочарования в возможностях власти.
Ну вот насчет роста как-то не очень получается. Вы, наверное, тоже видели результаты августовского исследования Центра Разумкова, который показывает, что никак не изменились рейтинги основных политических сил. Август, как раз в самом начале августа, 5-го, по-моему, числа, посадили Тимошенко. И, в принципе, этот опрос должен был отразить какую-то вот динамику. Получилось, что динамики нету. Вот, поэтому тут насчет роста рейтинга оппозиции, тем более той лидера, так называемого лидера оппозиции, потому что это, так сказать, еще спорный вопрос, именно Юлии Тимошенко в тюрьме, это гипотеза, которую надо хорошенько проверить, пока она не подтверждается. Первые исследования не подтверждают. Посмотрим, что будет в сентябре.
У Тимошенко самый высокий рейтинг недоверия среди украинской политики.
Да,
и он не меняется. Это практически невозможно сломать, но это не означает, что газовая тема не поменяет ситуацию. Не относительно Тимошенко, относительно Януковича и нынешней
власти. Относительно, да, безусловно.
Первое, то есть надо понимать, что когда верстается бюджет Украины на следующий год, работа начинается интенсивная в сентябре, на следующий год. В сентябре этого года есть несколько основных позиций, из которых исходит, когда делают весь этот бюджет. Это курс доллара, прогноз на следующий год, и цена на газ, потому что от этого зависит практически все там основные отрасли экономики Украины. Металлургия, химия, они все зависят от цены на газ. И Россия сейчас в очень выгодном положении. Они могут очень сильно...
Даже не только в том бюджетных возможностей снижать цены для своих реальных и потенциальных сателлитов.
Украина Казахстана, мы серьезно не скидываются, позволит, если я не ошибаюсь, Владимир Путин говорил, по-моему, о десятке миллиардов долларов. То есть они предлагают это?
Но вступление Украины в таможенный союз означает одновременно повышение ввозного барьера для продукции стран Европейского Союза и вообще стран, скажем так, не входящих в таможенный союз, до того барьера, который установлен Россией и Белоруссией. И таким образом позволяет России и Белоруссии, по большому счету, сэкономить на поставках собственной продукции. Для России это более важно, конечно, чем для Беларуси. Сэкономить на поставках собственной продукции деньги, которые могут быть вполне равны, а то и превышать эту интеграционную скидку. Плюс, понятно, что это скупка всех стратегических объектов украинской экономики российскими олигархами и превращение украинского президента. Я думаю, что в этой ситуации им будет уже не Виктор Янукович, потому что от него достаточно быстро постарается избавиться. Здесь пророссийское лобби его собственного окружения. Вот в такую марионетку Москвы. Это просто смена олигархов. Никаких Ахметовых, Пинчуков, Коломойских. Все это будет посажено и изгнано.
Почему?
Потому что российские олигархи, которые получат равные возможности приватизации объектов, они гораздо более сильные.
Таможенный союз и равные возможности для приватизации – это несколько разные вещи.
Господа, мы сейчас пытаемся обсуждать какой-то таможенный союз,
которого нету, и который
неизвестно еще.
Не будет, потому что Виктор Янукович понимает все те риски, о которых вы, Виталий, только что сказали. Он никогда на это не пойдет.
Другое дело, что он попадает в совершенно такую ловушку, которую он вырыл сам в себе, или выстроил, причем так это очень так настойчиво, вот и он ее все строил. Он пришел как хозяин, да, и та значительная часть электората, которая его поддержала, ставили на него как на хозяина, вот, который придет и наведет порядок против вот того бардака, в общем-то, элементы которого мы действительно все наблюдали, который был при неком таком двоевластии Тимошенко-Ющенко. Пришел хозяин, который действительно построил под себя всю систему управления, включая так называемые независимые ветви власти, которые сейчас нету, сейчас есть одна ветвь, такая очень жирная. И вот сейчас такой спрос. Хозяин, где шаги хозяйские, да? Но мы видим то, что мы не видим, вот то, о чем сказал Олег. Мы не видим и хозяина, он где-то прячется под лопушком в Крыму.
Где улучшение жизни уже сегодня, которое обещал Виктор
Янукович? Он же
обещал уже сегодня.
Их нет. Сейчас как избиратель Януковича начинается.
Нет,
в том числе, да, но почему нет?
Подождите, за него проголосовало полстраны. Этим полстраны было обещано хорошее отношение с Россией, в том числе. Очень сильное снижение цены на газ. не повышение коммунальных услуг. Эти полстраны, которые проголосовали за Януковича, получили все ровно наоборот. Цена на газ растет, коммунальные услуги растут, пенсионный возраст повышен, с Россией не дружим.
Ну, надо сказать, опять-таки, что на это была бы лично любая новая украинская власть, потому что договориться с Россией по другим ценам было невозможно, по тем причинам, о которых мы уже говорили тут несколько минут назад. Повышать цены все равно приходится, потому что и денег в бюджете нету, и не будет. Опять-таки, неоткуда им взяться новым как бы поступлением, таким вот большим, которые позволили бы понизить цены на коммунальные услуги, я не знаю, повысить пенсии, повысить... Ну, нету этих денег. Нет. Вот, плюс еще кризисное ожидание. Ведь они же существуют
да.
у всех.
Да.
Я имею в виду и у украинских предпринимателей тоже. Они не очень хотят оставлять здесь деньги, в случае чего. Поэтому...
Ну, скажем так, страна в довольно сложном экономическом положении. Довольно сложном. Не критическом, но довольно сложном.
А что нужно, чтобы такое положение признать критическим? Что вам еще нужно?
Ну, подождите. Критическое там, это, ну, я не знаю, там, веерное отключение электроэнергии, там, массовые там, задолженности по зарплатам, там, голодный бунт. Этого всего нет,
этого
да?
Этого нет, конечно, да. Но мы то же есть... говорим об этих всех о предпосылках.
Конечно, это, если да. сравнивать Украину, скажем, там, с той же соседней Польшей, у нас действительно в экономике все очень плохо. Но если посмотреть там на других соседей, то все довольно так уже, ну, более-менее оптимистично, ну, не оптимистично, но более-менее спокойно. Если посмотреть с той же Белоруссию, например.
Ну, Украине же предлагают тот вариант развития, которым Беларусь пошла как альтернативный в России. Вот в чем дело.
Ну да.
А вы говорите, что в Белоруссии все... Вот это все очень нелогично происходящее в политике.
Что нелогично?
Что Медведев предлагает... ставит Януковичу пример Беларусь, где экономическая ситуация хуже, чем в Украине.
Так это нелогично с точки зрения то, что предлагает Медведев. Но Украина же на это не соглашается. Украина пока действует, ну, скажем так, логичными шаги украинской власти называть сложно, но при этом они балансируют на грани, да? На грани возможностей, на грани допустимого.
Вот вопрос в том, Леонид, сколько хватит, сколько еще времени для того, чтобы балансировать осталось?
Ну, честно говоря, я... Смотрите, здесь есть как бы два момента. Есть экономический момент и политический момент, да? Экономический, как Олег сейчас сказал, ну, вроде бы голодных бунтов нету, да? Вот как бы еще, ну, как еще терпимо. Ну,
действительно нету, да? Значит, где голодные бунты?
Ну, нету, да? Нету, окей, нету, хорошо. Но есть политический момент, то, о чем мы говорили. Очень низкие рейтинги власти уже сейчас. Прошло полтора года. Полтора года. Уже говорится о том, что рейтинг власти при моноцарстве, так сказать, партии регионов шлепнулся гораздо быстрее, чем это было в период Ющенко, да, первый год-два правления Ющенко. А что дальше? Вообще-то непонятно. Сейчас, с точки зрения политической, да, власть должно очень сильно беспокоить поднятие ее рейтинга. Или хотя бы, я не знаю, там, приостановление динамики ее падения. Для этого она должна будет что-то делать. В том числе в экономической сфере. Отсюда вот уже идут какие-то там обещания, что вот мы там что-то там бюджетникам опять поднимем. И здесь они становятся заложниками опять своей политики. Они много обещали тогда. Им сейчас тоже нужно что-то отдать, а ресурса вот того самого экономического нету. Непонятно, как они будут сохранять. То есть они подвисли. Они капитально подвисли. И что будет? И как долго это будет длиться? Мы говорим сейчас о следующей зиме, а вот той, которая на носу. Но извините, у Януковича еще пару зим таких, кроме этой.
Ну, следующая зима важна, потому что это зима перед парламентскими выборами.
Да,
Вот а что мыслят они электоральными категориями? Понимаете, украинская власть, у меня такое ощущение, там, категориями выборов, рейтинга уже не мыслит.
То есть они мыслят с точки зрения уже все схвачено, да, следующего года наши?
Мне кажется, что так. Смотрите, они сейчас поглотили или продолжают поглощать там остальные провластные партии с тем, чтобы на выборы пошла там, условно говоря, украинский вариант «Единой России» и какие-то маргинальные оппозиционные силы, там, у которых там не будет лидера, потому что этот лидер будет сидеть в тюрьме, я имею в виду партию «Батьковщина», и вполне лояльная оппозиция, которая вроде как бы критикует, но ничего не делает против этой власти. Есть такие политические силы. Да. То есть с этой точки зрения у них все более-менее, ну, спокойно. Им смысла особого напрягаться, делать какие-то там шаги, заниматься популистскими действиями для того, чтобы поднимать рейтинг, нет.
То есть они не боятся политической ответственности в 2012 году,
думаю, что нет.
И готовы, так сказать, понести или я не знаю,
опять же, нынешняя...
уже на следующий, через парламентские выборы.
Опять же,
это все накопится.
Нынешняя конфигурация власти такова, что Янукович не зависит от парламента. Президент не зависит от парламента. И даже если в парламент изберется большинство его оппонентов, Ну, они не смогут отправить отставку ни правительства.
Совсем другая
Украина. Нет, нет, нет. Нет, если парламент будет антиянуковичский, мы вспоминаем ситуацию с Кучмой.
Ну, тем не
парламент, это у него была основная кость в горле, это надо вспомнить. Основная борьба осуществлялась с Александром Морозом, да, со спикером
парламента. Ну, не будет Александра так Мороза, так далее, будет, там, да. Будет ошметка какой-то оппозиции, будет лояльная оппозиция, будет партия регионов. То есть у него не будет вражеского парламента. Не, возможно, не будет 100% послушного, но вражеского парламента, враждебного парламента у него тоже не будет.
Да, но если бы был, то...
То,
да?
В принципе, вот, конечно,
да. Мне кажется, что все-таки это странно само... представление о распределении власти, потому что мы забыли о том, как бывает, когда вообще власть не координируется из одного...
Начинаем забывать, да.
Из одного, как бы, кабинета.
Ну, все было, кстати, это довольно хорошо. Это довольно
сторонники
хорошо.
Власти, допустим, президентской администрации и так далее, тоже пытаются там перебежать на сторону возможных победителей, потому что им кажется, что Янукович не сможет быть президентом там, да, через два года. Начинается ситуативное соглашение с одними для того, чтобы кинуть других. Ну, то есть идет постоянная вот такая...
Ну, кстати, я бы этот вариант бы не исключал. Насколько нам... Наверное, известно, да, фигура Януковича не очень-то устраивала многих, в том числе в партии регионов, после проигрыша выборов Ющенко в 2005 году. И тогда желание его поменять, конечно, было большое. Другое дело, что тогда попали вот в эту частоту циклов парламентских выборов, когда партия регионов просто не успевала выдвинуть, раскрутить нового лидера. И они вынужденно ставили на Януковича. В результате они получили из Януковича, сделали из него флаг. К собственному неудовольствию кое-кого из партии регионов. Поэтому нельзя исключать, что появится желание, ну, по крайней мере, сильно отравить возможности Виктора Януковича на следующий срок, в том числе в его кругах. При такой ситуации в оппозиции, вообще-то, честно говоря, сейчас единственный, что ли, расчет такой прагматический может быть только на то, что будет вот тот самый раскол в партии регионов.
Да не будет никакого раскола.
Ну, вот я не знаю, это все очень умозрительно. Мы там знаем, да, там группировки существуют, они там друг друга не очень там...
Все прикормлены,
любят,
все...
Но...
Поговорим об этом во второй части программы, okay. Там возможности раскола. Напомню, что сегодня в нашей программе «Час прессы» участвует главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар и независимый журналист Леонид Швец. Ведет эту программу Виталий Портников. Перед тем, как перейти к новостям, я хотел только напомнить вам, что сегодня время гостей, 19 часов, проведет Михаил Соколов. Тема этой программы – Тунис, Египет, теперь Ливия. Какие выводы сделает российская власть? В этой программе в 19 часов, я повторю, в 4.11 часов утра 26 августа дискутируется председатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и член Московского регионального политсовета партии «Единая Россия» Владимир Семага.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Подозреваемый в организации убийства журналистки Анны Политковской в 2006 году не признает свою вину. Об этом агентство РАПСИ заявила Тамара Кучма, адвокат задержанного 23 августа бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. Суд в Москве сегодня рассматривает ходатайство следствия о его аресте. Роскосмос приостановил запуски ракет-носителей «Союз» до выяснения причин вчерашней аварии космического корабля «Прогресс». Обломки «Прогресса» упали в урочище Чебалар, рядом с селом Бижельбик. Данных о погибших и пострадавших не поступало. Абхазия готова к проведению внеочередных президентских выборов, назначенных на 26 августа, сообщили сегодня в Центризбиркоме самопровозглашенной республики. Досрочные выборы были назначены в связи со смертью прежнего президента Абхазии Сергея Багапша. В турецком городе Стамбул представители ливийских повстанцев обсуждают сегодня со своими западными сторонниками развитие ситуации в Ливии, где продолжается вооруженная борьба за свержение режима Муаммара Каддафи. В Сирии сегодня утром жестоко избит известный оппозиционный карикатурист Али Фарзад. Сообщается, что на него напали солдаты. В результате израильских авиаударов по объектам в секторе Газа убиты по меньшей мере 6 палестинцев. Более 20 человек получили ранения. Около 12 миллионов человек в мире не имеют гражданства и вследствие этого лишены основных прав человека, предупреждает ООН. В Пакистане, в провинции Пенджаб, найден живым американский гражданский специалист Уоррен Уэйнстейн, похищенный почти 2 недели назад.
Приветствую, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – главный редактор интернет-издания «Левый берег» Олег Базар и независимый журналист Леонид Швец. Мы обсуждаем то, как будет развиваться Украина после того, как торжественные обстановки отметили 20-летие провозглашения ее независимости. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что вы, уважаемые слушатели, можете позвонить и задать свои вопросы нашим гостям. А мы продолжаем программу. Вот вы, опять-таки, не сошлись в первой части нашей программы относительно того, возможны ли какие-то разногласия внутренние в партии региона. Мне кажется, что надо исходить все-таки из советского сценария, а не из того сценария, который мы сегодня наблюдаем на Украине. Что имею в виду? Что если мы с вами все-таки считаем, что экономическая ситуация сложна и может привести к каким-либо непредвиденным последствиям, то это одно положение. Если мы считаем, что все развивается гладко и линейно, то это другое совершенно положение. Что при гладком и линейном развитии мы тогда можем говорить, да, вот партия регионов вот такая сильная, оппозиция слабая, партия регионов может получить меньше, оппозиция больше, они там будут договариваться. Это все такие, ну, политологические схемы.
Да.
За эти схемы люди получают большие деньги, когда они, наверное, в штабе партии регионов рассказывают это кому-нибудь из представителей ближайшего окружения Януковича. Когда исчезал с политической карты мира Советский Союз, тогда тоже были политтехнологи, они так не назывались, конечно. Но они были.
Идеологи.
Идеологи, да. И они тоже считали, что если все пойдет линейно, ничего страшного, критического произойти не может. Есть КПСС, это сильная партия. Я должен вам напомнить, вы помните сами, наверное, что это была партия, которая имела куда большую власть и влияние, чем Единая Россия или партия регионов. Была на каждом производстве ее организация. Были миллионы настоящих членов, а не приспособленцев. Или настоящих, которые там ходили на собрания, платили взносы, для которых членство в партии было карьерным элементом. Некоторые даже некие идеи защищали.
Сегодня тоже членство в партии – это элемент карьерного роста.
Да, ну вот. А в результате, когда вот началась экономическая база Советского Союза, стал рушиться на глазах, события стали развиваться по сценарию, который никто не мог предсказать. Самые верные соратники становились самыми большими врагами. Там Рыжков сейчас говорит о Горбачеве то, что никогда в жизни нельзя было представить себе, когда они были в одном политбюро, и один был генсеком, а другом представителем Совета Министров. Это простые примеры. Можно таких примеров привести десятки. О борьбе людей, которые считались верными и преданными соратниками.
Абсолютно. Не, ну, примеры таких, может, в менее таких острых ситуациях мы видим и сейчас. Значительная часть партии блока БЮТ, да, часть активных участников БЮТ, очень таких идейных участников БЮТ сейчас перешли в партию регионов, там себя неплохо чувствуют. Может быть, это не так остро. Безусловно, Виталий, то, о чем вы говорите, свидетельствует о чем? Что наши все представления о вот этих вот верхушке, о персоналиях, о группах, о группировках, да, вот мы сначала склонялись в эту сторону говорить, да, о их расколах там все, они все тускнеют на фоне вот того кризиса, который вот-вот где-то вот он в воздухе носится. И самым таким непонятным, непрозрачным и непонятно, что от него ожидать, субъектом украинской, ну, в том числе и политики, жизни вообще, и политики вообще, остается украинский народ. Непонятно его поведение, непонятно, как он себя поведет после вот этой зимы, весной 2012 года. Его поведение не ясно, оно не ясно нам, журналистам. Оно не ясно политикам, и вот тем, в том числе, которые политтехнологам, которые получают большие деньги в штабе Януковича.
Послушаем звонок. У нас есть звонок из Тульской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, вот почему в Польше всегда все в порядке? И там тоже закупают нефть и газ. А Беларусь и Украина постоянный кризис.
Почему в Польше всегда все в порядке, а в Беларуси и Украине всегда постоянный кризис? Это хороший вопрос.
Потому что в Польше всегда, практически всегда был консенсус общества и основных политических сил по стратегическим вопросам. Они, у них не было, например, как в Украине, раскола по поводу того, вступать в НАТО или не вступать в НАТО. Вступать в Евросоюз или не вступать в Евросоюз. То есть нация была единой в основных вопросах своего стратегического развития. Все, этого достаточно.
Я вот, в принципе, хотел бы тут вернуться к мысли относительно того, что в Польше все в порядке, тоже очень условная вещь, потому что в Польше идет, на самом деле, серьезнейшая политическая борьба постоянно. Просто там политическая борьба – это норма, нормальное существование государства. А для нас это какое-то вообще нарушение основ. В украинских условиях, я уж про российские не говорю, всегда политическую борьбу изображали как катастрофу. Да. Вот вспомните, как это было в 2004-2010 году. Это катастрофа.
Да, да, это нечто неестественное. Тот, кто оппонент, это враг. Да, это не некий союзник в нашем общем деле развития страны, но имеющий другие взгляды, которые нужно вот посидеть, найти некий консенсус. Нет, это враг, который подлежит элиминации, конечно. Да. Советская традиция.
Ну, понимаете, борьба борьбой, но опять же, они борются за какие-то частности, да. У них есть борьба идей, конкуренция партий. Но у них есть консенсус национальный по поводу основных вопросов. Это очень важно. В Украине его нет. И именно отсутствие этого консенсуса и, в принципе, рушит все хорошие начинания любой власти, которая была в этой стране.
Ну, вот смотрите, вот консенсуса нету. Президент Янукович как раз накануне годовщины независимости выступил с большой статьей в одной из украинских газет, которая сказала, что европейский выбор, никакого другого выбора быть не может. Мы, конечно, хотим хороших отношений с Россией, но там тоже должны понять, что мы идем в Европу. Это разве не консенсус? Так ведь говорят все политические силы. Есть, но при кроме этом, коммунистов.
Но Виктор Янукович, говоря о том, что мы идем в Европу, разрушает очень важный для Европы баланс сил и разделение ветвей внутри страны. Это европейский принцип демократии, разделение ветвей власти. Виктор Янукович его за полтора года власти разрушил. Говорить можно все, что угодно, но оценивают действия, а не слова.
Ну, ведь он как бы разрушил, я сейчас вот для слушателей я делаю кавычки так вот руками, в интересах развития Украины для того, чтобы прекратить вот эти вот долгие раздоры и так далее, которые не могли позволить, ну, так далее, да? То есть о чем? Я не исключаю, кстати, что у Виктора Януковича есть интенция, да, действительно двигаться в Европу. Но вот так вот он понимает движение в Европу. Европа не понимает такого движения к себе. Вот. А вот он так понимает, ну, почему нет? Это некая такая ирония злая, что ли?
Юрий Владимирович из Волгоградской области.
Это некая такая ирония злая, что ли?
Только будет с радио.
Юрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, меня интересует, как в Украине обстоят дела со средствами массовой информации. Были ли в последние случаи закрытия, скажем, каких-либо газет? Если да, то каким партиям они принадлежали? Телевизионных.
Вот, кстати говоря, да, я понял ваш вопрос. Вот, кстати говоря, этот вот Леонид может на него ответить, как обстоят дела со средствами массовой информации, были ли случаи закрытия газет. Он был до недавнего времени заместителем главного редактора газеты по Киевской. Правда, эта газета не принадлежала никакой партии, но она принадлежала конкретному олигарху, господину Коломойскому. И это не один случай, так что я думаю, что как раз мы Леониду и попросим вам ответить.
Вы знаете, ситуация со средствами массовой информации парадоксальна. По-прежнему, вот сейчас отмечали 20-летие независимости Украины, и в числе тех достижений, что ли, да, 20 лет, все отмечали необычно высокий уровень свободы слова в стране. Это несколько странно, потому что действительно свобода слова существует. Она существует в интернете, она существует, ну, не знаю, она существует там в зале парламента, там можно услышать те вещи, которые никогда вы не услышите в здании Государственной Думы, там, может быть, да, депутатов, просто там такие депутаты и так далее. Но ситуация на самом деле довольно катастрофична, я не побоюсь этого слова. Нет площадок для выражения этой свободы слова. То есть свобода слова есть, а каналов для донесения свободы слова становится все меньше. Основные телеканалы, они в той или иной степени принадлежат людям с большими капиталами, которые зависят известным образом от руководства страны, которая известна в чьих руках. Да? Больше того, один из каналов принадлежит главе службы безопасности страны. Это вообще просто уникальный, наверное, случай.
Это же не канал, это холдинг.
Да, целый холдинг, да, там помимо, собственно, канала, там еще другие есть. Что касается прессы, ну, я журналист, газетный журналист, да, тут я должен вам сказать, вообще ситуация прекрасная, опять же, в кавычках. В стране практически отсутствует общенациональная пресса. Имеется в виду не телегиды, имеется в виду вот так называемые авторитетные издания, влиятельные общенациональные, общеполитические издания. развлекательных, сколько угодно. Общеполитические практически прекратили свое существование. Ну вот, в частности, та газета, в которой я проработал долгие годы, она прекратила свое существование. Вот я вам просто сейчас расскажу, как это происходило, и вы поймете схему, как это обычно вот бывает. Как бы пример такой показательный, типичный. Она была закрыта под предлогом того, что она не приносит прибыли. Ну, вы знаете, что, наверное, знаете, да, что общественно-политическая пресса вообще-то она не приносит прибыли. Ну, в наших условиях нет. Вот как бы так вот случилось. Поэтому ясно, что это был повод. Я не присутствовал при исторической судьбоносной встрече, о которой многие рассказывают. Поэтому я рассказываю как анекдот, так что на меня в суд подавать там не надо будет. Вот. Хозяин, владелец нашей газеты, он является владельцем одной из компаний, в которой половина принадлежит государству. Присутствуя на встрече, на которой обсуждалось разделение доходов по итогам года с представителями государства, вот, там возник, так сказать, спорный вопрос, во время которого ему на стол положили нашу газету. В ней был достаточно критический материал в отношении Виктора Януковича. Ему положили эту газету на стол и посмотрели так на него пристально в глаза. И вот задали вопрос, вот так как вот мы сотрудничаем, да, или вот... После этого последовала команда закрыть счета и прекратить выпуск газеты. Больше того, смотрите, обратите еще внимание, газету можно было продать хотя бы там за 3 копейки, да? Нет, он отказался от этих каких-то 3 копеек, он посчитал нужным ее просто закрыть. Это очень показательно, это как бы так наглядный пример, какова сейчас ситуация со средствами массовой информации. Они принадлежат людям непосредственно зависимым от власти, они не хотят от нее зависеть, и в этом случае они продают свои активы, либо они зависят от нее, и это, в общем-то, сказывается на качестве того, что идет в эфир, то, что выходит в
прессу. Ну, я бы только добавил один момент, что я не совсем согласен, что нет общеукраинских национальных изданий.
Они, есть... они очень малотиражны, да, вот,
наверное. Ну, условно, почему? Сказать. Есть несколько газет, которые довольно большие тиражи имеют.
Ну, например?
Газета «Сегодня», газета «Факты».
Да, но это не общеполитические газеты, согласись, ну, да? Ну, это типа таблоиды.
Газета «Сегодня» была в том же формате, что и газета «Покиевская», которую вы работали, приблизительно. Приблизительно, да. Ну, мне сложно сейчас говорить о газетах, но вот там действительно ситуация... Не самое лучшее, скажем так. Хотя, ну, если смотреть на интернет, то в интернете, конечно, все свободно. В Украине существует...
В интернете и в России все свободно.
У нас существует достаточно много довольно мощных интернет-изданий, аудитория которых уже сравнялась или опережает тиражи печатных изданий, которые имеют большую аудиторию, и они, в принципе, ну, они свободны в своем выборе.
Это так.
Но... То, что касается телевидения и газет, действительно ситуация, ну, не самая лучшая, хотя есть несколько телеканалов, которые ведут довольно свободную информационную политику, но они мелкие. Это мелкие каналы.
Мелкие они, кабельные.
Это мелкие каналы, это весьма мелкие каналы, которые, ну, не могут влиять на настроение украинцев в общестрановом масштабе.
Да, безусловно, безусловно. Но при этом остается как бы... Вот тот момент, о котором я сказал. Серьезных изданий, ну, для россиян это вот формата «Ведомости» нету. Да, у нас есть свой «Коммерсант», но не в обиду ребятам будет сказано, его тираж, ну, очень маленький, вот он точно не влияет в масштабах страны, да. И вот, поэтому вот эта проблема очень серьезная. Нету площадок для высказывания. Вот это,
ну, это очень жестко. Смотрите, есть, условно говоря, некие там РЗАС-площадки есть. В Украине есть два очень популярных политических ток-шоу, которые ведут бывшие российские журналисты Евгений Киселев и Савик Шустер.
Ну, это такие гетто.
Это вот гетто, куда пускают, ну, если Киселева уже программа очень модерируемая, и оппозиционных политиков там мало, и практически нет, то у Шустера они чувствуют себя довольно вольготно, приходят и имеют возможность сказать практически все, что они думают. Я имею в виду вот политические ток-шоу.
Да, я понимаю. Да, но опять-таки при качестве нашей оппозиции это не так страшно, это скорее чаще даже работает на власть, потому что, посмотрев выступления некоторых оппозиционеров, в общем-то, да, понимаешь, почему часть страны их так не любит.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Нету нашего Александра. Да, ну, значит, продолжим тогда наш диалог. Потому что, понимаете, ведь опять-таки... Можно ли, нельзя ли, исключали ли мы принцип появления новых политических сил? таком случае? Потому что, да, ну вот понятно, вот у власти рейтинг снижается, у оппозиции не повышается, скажем так. Вот такая ситуация. Но это же означает, что появляется некое пустое пространство.
Запрос на новые политические лица и на новую политическую силу сумасшедший. Но он есть в украинском обществе уже довольно давно, ну, уже несколько лет как минимум, да? С момента, когда начались, значит, так называемые разочарования в Майдане, да? Когда сторонники оранжевых начали разочаровываться в Ющенко и Тимошенко, они, естественно, не могут очароваться в Януковиче, ну, по понятным причинам поддерживать его политическую силу. А ничего нового не получилось, понимаете? И не получается. Пока что, парадокс, никто не способен предложить стране какую-то понятную, позитивную программу развития. Нет.
Ситуация сложна тем, что политические силы, вот они не выскакивают, как вот, я не знаю, там, вдруг вот хлоп, и завтра у нас появилась политическая сила. Нужен некий рост, нужно некое, вот опять же, участие в каких-то громких акциях с общенациональным резонансом. Пока не видно даже того, кто бы мог этим это быть. Безусловно, спрос сумасшедший. И как только появится хоть что-то, вы себе не представляете, как быстро это кристаллизуется, обрастет сторонник.
Была надежда, конечно, что в Украине год назад был так называемый налоговый Майдан. Меньше, чем год назад.
Да, меньше.
Это когда мелкий и средний бизнес, предприниматели вышли вместе протестовать против нового налогового кодекса. И тогда была надежда, что, возможно, появится некая там сила, которая будет олицетворять и представлять интересы этого зарождающегося среднего класса. Без политической конъюнктуры, без популизма, потому что это будут как бы люди действия, которые вышли из там реального дела, из бизнеса, люди, которые сделали сами себя. Ну, не получилось почему-то. То ли они не захотели заняться политикой, то ли по каким-то другим причинам, ну вот не получилось, увы.
Ну, может быть, это просто еще не пришло время для реальной социальной консолидации. Эти люди могут еще всплыть, появиться. Я, кстати, вот вчера видел одни из этих людей с налогового Майдана здесь, на Крещатике, среди участников массовых акций.
Но мы видим постоянно какие-то попытки поиск единомышленников с самой разной формы. Ну, вот, в частности, там, Политклуб UA, к которому имеет некое отношение Виталий Портников. Очень интересна была попытка собраться сторонников так называемой идеи против всех возле памятника Сковороды на Контрактовой площади, да, то есть тех людей, которые не поддерживают ни в коем случае ни Виктора Януковича, не видят альтернативы в виде Юлии Тимошенко и других нынешних оппозиционных силах, вот они собрались там, вы себе не представляете, это была очень такой теплая встреча, камерная, потому что пришло человек 30, но тем не менее, да, но тем не менее, ну, надо учитывать, что это в значительной степени люди, ну, влияющие на это, известные там журналисты были и так далее. То есть у них немножко как бы это 30 человек, но это более такие интенсивные 30 человек, чем простые прохожие, да. Но я просто еще раз говорю, что вот я постоянно вижу какие-то попытки консолидации, попытки точки вот кристаллизации найти. Они есть.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот вы сказали, что вот не появляются лидеры и так далее нового. Вот в прошлом году резко выстрелил Яценюк. Потом он сдал свои позиции. Каково отношение к нему в центральной и особенно в юго-восточной Украине?
Ну вот Яценюк, да, как альтернатива.
Он яркий представитель того, что в Украине еще со времен Кучмы называется конструктивная оппозиция. То есть он как бы с одной стороны оппозиционер, но с другой стороны он довольно чуток к пожеланиям власти и вряд ли будет предпринимать какие-то радикальные действия против этой власти. У него довольно большой рейтинг. Вообще в общестрановом масштабе у него довольно большой рейтинг. То есть где-то в районе до 10-12% у него точно сейчас есть.
Ну, 10-12% среди тех, кто готов прийти и голосовать. Если мы берем от всеобщему населению, да, среди которых много тех, кто не хочет голосовать или будет голосовать против всех, то там у Яценюка рейтинг значительно меньше, где-то в районе там 6-7. Ну, безусловно, для на безрыбье. Но надо сказать, что Яценюк не является чем-то новым для Украины. Украина уже видела Яценюка. Она видела его на посту председателя Государственного национального банка. Она его видела на посту министра иностранных дел. Она его видела спикером и так далее. У человека очень такая
интенсивная политическая
карьера. Интенсивная, я бы даже сказал, мажорная важное, вот именно вот в том самом смысле, в котором принято употреблять слово в русском языке, он не является секретом ни для кого. Больше того, в политических кругах тоже к нему отношение по другим уже причинам. Он несколько, ну, скажем так, является таким чуть-чуть спесивым, что ли, человеком. Не в обиду будет сказано, это такая черта, что ли, описываемая. То есть он не совсем тот человек, возле которого хочется объединяться. И если задать второй вопрос, вот он нередко звучит, очень справедливый вопрос. Скажите, а кто же еще в команде Януковича, в команде Яценюка, да, у него есть такая политическая сила, фронтзмин. Поверьте, даже люди из политической, так называемой, тусовки, они затрудняются, они ломаются буквально на второй, третьей фамилии. Яценюк – это человек, это Яценюк. Рядом никого.
Ну, вот это, кстати, большая проблема, что вы говорите об ожиданиях, а это всегда важно понять, люди ожидают нового вождя.
Нет.
Или новую политическую силу.
Скорее, люди ожидают новую политическую силу и новую идеологию, а не нового вождя. Ну, вождей уже понакушались, и Виктор Андреевич, и Виктор Федорович уже
сыты. Вы знаете, это очень хороший момент, который, вот, да, Украина не Россия, чем он хорошо отличает? Это удивительный феномен, как долго держится популярность Владимира Владимировича Путина в России, да, несмотря на все эти долгие 10 лет. У нас довольно быстро раскусывают вождей. Вот негодящие сразу как бы в корзину. Это произошло быстро, очень быстро произошло с Виктором Ющенко, хотя его популярность, вы знаете, была просто колоссальная. Это достаточно быстро, может быть, чуть медленнее в силу достаточно, ну, высокого таланта политического произошло с Юлией Тимошенко, и это очень быстро происходит, буквально на наших глазах происходит с Виктором Януковичем. Его поддержка сейчас, ну, просто, знаете, неприлично низка. В этой стране не любят вождей.
Но, опять-таки, можно ли тогда в таком случае долго удерживать власть, не имея популярности? Это тоже тогда вопрос.
Можно, имея какую-то программу развития, понимаете? Понятную обществу и принятую обществом.
Нет, если принятую обществом, тогда мы говорим о поддержке.
Это не вождизм, понимаете? У нас до сих пор, и сейчас люди голосуют за некого вождя, который придет и наведет порядок, да? Или принесет благо, как там в случае Виктором Ющенко. Он говорит, я приду, и все будет добро. Или Виктор Федорович, который говорит, я хозяин, я приду и наведу порядок. То же самое, кстати, говорила Юлия Тимошенко. Они ничего не обещали конкретно. Они говорили, мы будем реформировать то, второе, третье, десятое. Они говорили, я приду, и все будет хорошо. Это принцип вождистский. Но, возможно, уже кто-то появится, кто будет говорить обществу, окей, нам надо сделать то, то, то и это. Мы будем делать это так, так, так и так.
Да, не хватает лидера демократического типа. Мы их пока еще не видели.
Это даже не лидера, это скорее там течение, партия, объединение единомышленников. Потому что
лидера не в авторитарном смысле, да.
За одним человеком уже вряд ли кто-то пойдет.
Безусловно.
У нас просто такого человека нет.
Ну, сегодня нет, завтра появится, как чертики с табакерки.
Нет, обожглись. Как чертики с табакерки очень сложно.
Обожглись на этом сильно. Я думаю, вот действительно сейчас очень такая... Смотрите, вот что значит глобализация, да? Ведь мы смотрим на что собой представляет, что является нормой политика, да, в Европе, там, в тех же Штатах и так далее. Вырабатывается некое общее представление, что такое нормальный политик. Вот то, что мы видим у нас, это настолько не соответствует вот этим общим каким-то таким глобальным, что ли, стандартам, да, ну, глобальным демократическим, глобальным, там, европейским, условно говоря, там, ну, возьмем шире, там, если еще Штаты, там, и так далее, Канада. Это настолько стилистически, интеллектуально, это настолько нас не устраивает, вот просто даже по картинке, в конце концов.
Ну, там, опять-таки, другая немножко экономическая ситуация.
Не может быть разные.
Экономических кризисах в Европе и в Америке. Совершенно другая социальная ситуация. Вообще не знаю, можно ли это сравнивать.
Не надо сравнивать.
Людей, которые здесь живут на $100, с теми людьми, у которых, там, допустим, как в Греции, большие проблемы, если они лишаются 14-й зарплаты.
Не надо сравнивать. Все-таки у нас, что бы ни говорили, экономически у нас динамика, вектор все-таки вперед. То, что творилось в этой стране 20 лет назад, 15 лет назад, по сравнению с этим, люди стали намного лучше жить. Да? И это не скажешь про те же Штаты, где люди начинают жить хуже, чем они жили 15-20 лет назад, да, когда была эра, в общем-то, расцвета такого. Поэтому действительно сравнивать, наверное, не надо.
Вот если заканчиваются уже наши прогнозы, в принципе, Анна Герман, советник президента Украины, сказала, что оппозиция хочет, чтобы здесь был Египет или Тунис, а власть этого не хочет. Ну, вот возникает, ну, наверное, лидеры Египета и Туниса тоже не хотели, чтобы там был Египет и Тунис, чтобы там были, так сказать, Мубарак или Бен Али.
Заметьте, и в Тунисе, и в Египте не было лидера оппозиции.
Да.
Вот это, кстати, да.
Это если, в Украине, если в Украине в 2004 году был четкий один лидер, рядом с которым стоял еще один лидер, Тимошенко и Ющенко, да? Ющенко и Тимошенко. То есть люди, которые шли за ними, то в Тунисе и в Египте во время этих их революций бархатных, ну или не бархатных.
Совсем даже, да.
Совсем не бархатных, да.
Бархатных по ближневосточному.
По ближневосточному бархатных, да. Жесткий. Лидеров не было. Это была консолидация недовольных. Консолидация недовольных, но нет, там не было четкого лидера, за которым идут недовольны. Может, и у нас что-то такое будет? Произойдет. А может, и не произойдет.
Ну, это, конечно, очень такой, я бы сказал, такой выверенный. Может, произойдет?
А может, и не, произойдет.
Не, ну,
понимаете, я люблю читать российские оппозиционные сайты. Они практически там, ну, с некой периодичностью объявляют о том, что вот-вот уже вот следующий поход несогласных, марш несогласных, он выльется в общенациональный какую-то акцию протеста, и мы свергнем этот режим. Ну, вот тоже не происходит, да?
Ну, в России так бывает десятилетиями. Это вообще ее траектория развития. Мы...
Как говорил бывший президент Украины Леонид Кучма, Украина не Россия.
Ну, вот поэтому я и говорю. Знаете, говорят, что русский долго запрягает. Потому что, ну, надо еще сначала найти лошадь.
Вы знаете, в этом есть какой-то элемент, что ли, злорадства, что ли. Вот мы такие, а вот они такие. Вот вы знаете, вот есть четкое ощущение, что Украина сейчас вступает в какой-то такой очень период, когда, ну, как это называют, точка бифуркации, непонятно, куда вынесет. Поэтому тут, вы знаете, пока не надо злорадствовать, еще
да,
неизвестно,
можем,
куда
мы, можем стать,
мы приземлимся.
Мы можем стать даже не Россией, а Белоруссией, что намного хуже.
Да. Или наоборот, такой анти-России, который будет все бурлить.
Непонятно. Уже бурлило.
Ну, бурлило, может быть, когда это было все-таки верхушечное бурление.
Тревожное время, ну и тем интереснее.
Поблагодарю наших гостей, главного редактора литературного издания «Левый берег» Олега Базара и независимого журналиста Леонида Швеца за участие в сегодняшней программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников. А через несколько минут после новостей «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. «Тайная рана августа 1968 года» о книге «Оккупация. Российский взгляд». Памяти режиссера Рауля Руиса и прогулка по Любляне с переводчиком Младеном Ухликом. Вот основные темы этой программы, так что желаю вам приятной прогулки по все еще солнечной Любляне. И прощаюсь с вами. Продюсер этой программы Александр Орлов-Стокольский. Вел я Виталий Портников. Всего вам доброго, господа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Народный фронт на большой дороге. Автопробег за партию власти.
Комментарии экспертов.
Годится ли Доминик Строскан графа Монте-Кристо?
Право автора.
Двухколесная, двуногим. Александр Генис о победе велосипедов над Европой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».